Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам стыдно, и особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах «Переулок Николашкин». Этот Николашка давно уж, наверное, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли, Николашкин. С какой стати? Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же 8 дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький. А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации. Активист. Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это и принялся писать другое. «Краснохолмский райисполком». «Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкиным, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз», — сказали мы между собой. «Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны, мы вынуждены жить в переулке Николашкина. Нам всем очень стыдно, мы же носим красные галстуки. Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина. Он ветеран труда, занимался коллективизацией, много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать Дербянский. Мы хочем брать пример с дяди Дерябина. Как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди». Дерябин перечитал и этот документ, все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не «Переулок Николашкин», а так «Переулок Дерябинский Дерябину Афанасию Ильичу». Это им будет приятно. На другой день Дерябин зазвал к себе 3 соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка. «Выходит, что вы живете в Поповском переулке», — сказал он напоследок. «Я вам советую вот чего. Кто по чистописанию хорошо идет?» Один выискался. «Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это 3 скворечни сострою с крылечками». Ребятишки так и сделали. Один переписал своей рукой документ, все 3 подписались под ним. Дерябин заклеил письма в 2 конверта. Один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик. Прошло с неделю, наверное. В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень. «Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок. Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться, как нам его назвать-то?» «А чего они там советуют?» — спросил Дерябин в плохом предчувствии. «Как предлагают?» «Да никак, подумайте. Мол, сами. Как нам его лучше? Может, овражный?» «Еще чего?» — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился. «Лучше уж кривой». «Кривой? А что? Он правда, что кривой? Так и назовем». Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с кривым-то, что надо в честь кого-нибудь, а председатель, который, разговаривая так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал, и председатель уехал. «Сменили, шило на мыло», — зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. «Вот дураки-то! На зло буду писать, Николашкин. И так и не написал детям, что его переулок теперь кривой. И они по-прежнему шлют письма. Переулок Николашкин, дом 1, Дерябину, Афанасию Ильичу. Привет Сивому. Это история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился. Была девушка-женщина, которая медленно, ласково называла его Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель. Он был русский, умный человек, поэтому вся эта... Весь этот звякающий чужой набор — Мишель, Базиль, Анж — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и Мишеля, и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая, хотя, опять же, это нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность. Не то, что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат грешным делом подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной. «Дурочка», — думал Мишель, шагая утром домой. В этом ли современность? Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. Я постепенно открою ей простую и вечную истину. Интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило, открою, — думал кандидат. Дальше больше. Мишель все ходил и ходил к Кэт. Изредка начинал говорить, что... Не вся же литература — аэропорт. Кэт тихо-медленно смеялась, они ласкались. Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время музыка и музыка беспрерывно одинаковы, что свет где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова. Он их не слушал, он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы. Мы потом славно все наладим. Она не глупа, она поймет, что не вся литература — аэропорт. Да даже дело не в том, пусть аэропорт, но пусть рядом будут реальные измерения вещей. Например, прожит день, оглянулся, что-то сделано... Такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда такого праздника, величайшая бедность. «Конечно, конечно», — думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт. «Конечно, она знает совершенство искусства нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое, мы обретем». «Катя», — говорил Мишель, — «что если мы...» У меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь, на Алтай. Возьмем рюкзаки и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал. «Найн», — нарочито сердила его Кэт чужими словами и смеялась. «Но, Мишель!» А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно. Но черт знает как, двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила: «Ну, хватит, Мишель, хватит!» «А здоровый я мужчина», — думал про себя Мишель, — ему было хорошо. Так продолжалось с месяц, и как-то Мишель пришел опять к ней вечером, пришел и оторопел. На диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый даже какой-то... «Светлый от сытости». «Здравствуйте», — сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел. Кэт была в халатике, он сразу это заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, а почему же еще при ком-то? Что это? Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата. «Знакомьтесь, спокойно, медленно», — сказала Кэт. «Серж, я тебе говорила». Серж кивнул. Мишель продолжал нелепо стоять, он не знал, как ему быть. Потом он сел. В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко, приторно. Звучала тихая музыка, кандидат чувствовал себя очень скверно. Он встал и подошел к Сержу. «Михаил Александрович», — представился он, и протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он. Серж снисходительно подал свою руку и кивнул снисходительно. Кандидату вовсе стало нехорошо. «Какой родственник? Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно. Это сидел наглый соперник». Кандидат опять сел.